Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 9 февраля, вторник, и сегодня расскажем вам вот о чем. Бесхозное имущество. Что может признать таким группировка ДНР? В Минске начался процесс над журналистками «Белсат» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Зеленский собирается сделать прививку в прямом эфире. Пока Украина дожидается вакцин от коронавируса западных производителей AstraZeneca и Novavax, Россия уже предлагает Киеву свою вакцину «Спутник V», заявленной российскими учеными эффективностью более 90%. «Украинцы не кролики», заявил в ответ Владимир Зеленский, посоветовав Владимиру Путину сначала вакцинировать свое население. Почему украинская власть так сопротивляется вакцинации украинцев «Спутником V»? В чем политические риски ее применения? И как к российской вакцине относятся ученые-инфекционисты? Об этом мы сегодня поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это директор группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Любовь Цибульская, врач-инфекционист и старший преподаватель школы здравоохранения Национального университета Киево-Могилянская академия Владимир Курпита, а также иммунолог Борис Донской. 0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Если бы у вас была возможность и не было выбора, скажите, вакцинировались бы вы российской вакциной от коронавируса «Спутник V»? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала в эфире новости от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Приветствую. Российские гибридные силы за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы недалеко от Пивденного, Авдеевки, Песок и Водяного. Потерь среди украинских военных нет. В свою очередь группировка ЛНР обвинила украинскую сторону в одном нарушении режима тишины по направлению Первомайска. 2685 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Украине за минувшие сутки. В Донецкой области лабораторно подтвердили 59 случаев, в Луганской – 49. Группировки ЛДНР сообщают о 155 новых пациентах и 15 летальных случаях. Тарифы на тепло и горячую воду в Украине останутся без изменений до конца этого отопительного сезона. Кабинет министров и мэры городов подписали меморандум. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. До конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы должны бесперебойно получать отопление. Стоимость поставки тепла и горячей воды в многоквартирные дома не изменится. Кроме того, теплоснабжающим предприятиям гарантируют, они будут получать газ для производства тепла и снабжения его в дома в течение 2020-2021 годов. Для таких предприятий предусматривается отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло. Также «Нафтогаз Украины» должен разработать и ввести 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Напомню, Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6 гривен 99 копеек за кубический метр до конца отопительного сезона. Также был установлен предельный тариф на распределение газа. Он не будет превышать 1 гривну 79 копеек за кубометр. Людям, вынужденно покинувшим свои дома из-за оккупации отдельных районов Луганской и Донецкой областей, а также аннексированного Крыма, будет возвращена их собственность. Об этом в интервью «Радио Новое время» заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, таким людям, безусловно, будет возвращена их собственность и созданы комфортные условия для проживания на деоккупированных территориях. Новости региона. В 3 оккупированных населенных пунктах могут быть перебои в водоснабжениях, как сообщает группировка ЛНР. В связи с ремонтом электросетей с 9 по 12 февраля с 8 до 9 утра и с 16 до 17 будет обесточена Новосветловская насосная станция. В связи с этим возможны перебои в подаче воды в населенных пунктах Белоскелеватая, Новосветловка и Огульчанск. В Донецкой области из-за непогоды без электроснабжения остались 11 населенных пунктов. Село Спорное, Иванодаровка, Отрадовка, Николаевка, Григорьевка, Серебрянка, Новомарково, Майское, Марково, Федоровка и Раздольное. В Луганской области из-за сложных погодных условий обесточенными остаются 2 населенных пункта полностью и 5 частично. Бригады энергетиков в усиленном режиме ликвидируют последствия стихии. Однако в службах не исключают, что сильные порывы ветра могут привести к новым отключениям. Новости спорта. Первая ракетка Украины Алина Свитолина выиграла у Марии Баусковой из Чехии 6-3, 7-6 и осталась единственной представительницей Украины на открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде. На Australian Open в парной сетке украинки будут стартовать в среду. Здесь Украину представляют Марта Костюк, Екатерина Бондаренко, а также сестры Надежда и Людмила Киченок. Правозащитники призывают бойкотировать зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в Пекине в 2022 году. Из-за притеснения этнических меньшинств, в частности, идет речь о репрессиях, пытках и преследованиях по отношению к тибетцам, уйгурам, монголам и жителям Гонконга, говорится в обращении 180 правозащитных организаций. Правозащитники уже обращались в Международный Олимпийский комитет с просьбой перенести Олимпиаду из Китая, но в МОК заявили, что не занимаются политическими вопросами. Китай отрицает обвинения, заявляя о вмешательстве во внутреннюю политику и политизацию спорта. И о погоде. Завтра, 10 февраля, в Донецкой и Луганской областях ожидается мокрый снег. Температура ночью опустится до 2 градусов мороза. Днем 2-5 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. На этом у меня все. Носите маски и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Обсуждать мы будем российскую вакцину «Спутник Ви». И то, почему украинская власть так сопротивляется вакцинации ею украинцев, в чем политические риски ее применения и как к российской вакцине относятся ученые-инфекционисты, в частности, после публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, где российские ученые говорят о том, что степень эффективности вакцины «Спутник Ви» более 90%. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800-300-403. Расскажите, если бы у вас была возможность и не было выбора, вакцинировались бы вы российской вакциной «Спутник Ви» и почему? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
А пока к другим темам. Группировка ДНР утвердила порядок выявления и обращения с недвижимым бесхозным имуществом. Его могут забирать в собственность оккупационной администрации, сделать муниципальной собственностью или сдать в аренду. Такой недвижимостью могут пополнить и фонд временного жилья, из которого выдают квартиры участникам незаконных вооруженных формирований, в том числе и россиянам. А что делать людям, которые бросили квартиры и выехали из Донецка? Разбирался Сергей Горбатенко.
Богдан участвовал в проукраинских митингах и Донецком Евромайдане. За это парня начали разыскивать боевики российских гибридных сил. И в июне 2014 года он уехал из родного города. А в Донецке осталась квартира и несколько домов. Один из домов, вспоминает Богдан, хотели продать, но не успели. Война помешала. Теперь в доме побывали воры. Сейчас Богдан переживает за семейную недвижимость, ведь группировка ДНР определила порядок, по которому могут выявить и забрать так называемое бесхозяйное имущество. По мнению переселенца, издавая подобные указы, группировка ДНР пытается легализировать отжатое раньше жилье или прибрать к рукам пустующие по разным причинам квартиры или дома.
Мне известно в ряде фактов о том, том, что у людей просто отбирались квартиры, взламывались квартиры, готовится определенный передел имущества.
Действительно, имущество в Донецке, как говорит Богдан, делят. Группировка ДНР называет такое жилье маневренным фондом. 19 июня 2020 года группировка ДНР утвердила порядок включения муниципального жилья в маневренный фонд. Где возьмут квартиры, в группировке ДНР не уточнили, только написали, что они должны быть пригодными для постоянного проживания и соответствовать санитарным нормам. На временное маневренное жилье в первую очередь претендуют семьи погибших боевиков российских гибридных сил, боевики, не имеющие жилья, люди, чье жилье было разрушено в результате боевых действий, а также перемещенные лица без жилья. В конце прошлого года в Горловке пообещали выдать 32 таких квартиры. Даже сняли на видео, как дарят одну из них. Кто раньше владел этим жильем, в сюжете подконтрольного оккупационной администрации СМИ не уточняют. Зато теперь здесь будет жить семья россиянина Евгения Шарагина. Подробности сообщила его жена Анна.
Я сама из Горловки, муж мой с России. Приехал сюда защищать Донбасс, в данный момент служит. Потерял ногу, была травма.
Теперь в группировке ДНР придумали, как пополнить маневренный фонд и создать иллюзию законности. 1 февраля этого года руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин издал указ. Он прописывает порядок выявления и распоряжения так называемым «бесхозяйным недвижимым имуществом». По ходатайству оккупационной администрации межведомственная комиссия может обязать фонд госимущества обратиться в суд, чтобы признать право собственности или передать в собственность бесхозяйное имущество группировки ДНР. А эту муниципальную собственность уже можно будет передать в маневренный фонд и обеспечить жилплощадью боевиков российских гибридных сил. Выдающийся с точки зрения юридической мысли документ. Так иронично называет указ Пушилина о бесхозяйной недвижимости Элина Шишкина, координатор по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист». По ее словам, все бумаги, которые пишут представители оккупационных администраций, абсолютно никчемны и не имеют юридической силы с точки зрения законодательства Украины. А как быть людям, у которых на неподконтрольных территориях осталось это имущество? Элина Шишкина говорит, надо исходить из тех реалий, что государство Украины сейчас не может защитить право собственности граждан в Донецке и Луганске.
Что делать людям? Им потрібно зберігати зараз всі документи, які підтверджують їхнє право власності. Бажано робити нотаріально завірені копії, коли Україна відновить контроль над цими територіями, то власники принаймні будуть мати нотаріально завірену копію, якщо з оригіналом що станеться, про те, що вони є власником конкретного житлового об'єкта на тій території.
А в случае нарушения имущественных прав Лина Шишкина не советует гражданам Украины ехать в Донецк. И переселенец Богдан также не собирается ехать в Донецк и кому-то что-то доказывать. Богдан убежден, что это небезопасно для жизни и здоровья. Он говорит, что семья вывезла все необходимые документы. И когда город вернется под контроль Украины, парень готов вернуться, упорядочить недвижимое имущество и, если понадобится, отстроить жилье заново. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
В Минске начался процесс над журналистками Белсат Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналисткам грозит до 3 лет лишения свободы. Напомню, 15 ноября 2020 года Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны за стрим, во время которого показали жестокий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками Народного мемориала на площади перемен. Стрим они вели из квартиры на 14 этаже дома. Журналисткам избрали меру пресечения в виде ареста, этапировали их в тюрьму в городе Жодино, где они находились около 3 месяцев. Андрееву и Чульцову правозащитники признали политзаключенными уже через 4 дня после предъявления им обвинения. Британская правозащитная организация Article 19 отметила, что обвинения, которые предъявили журналисткам, противоречат международным стандартам в области прав человека, а их преследование – нарушение права на свободу выражения мнения. В эфире «Радио Донбасс Реалии» муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш рассказал, почему в Беларуси боятся стримов и журналистов.
Сам текст стрима трактуется так, как будто он не констатирует факт, призывает к чему-то, координирует и руководит, понимаете? И более того, нужно же понимать, что ее обвиняют, если говорить не юридическим языком, в организации, так скажем, беспорядков. Но и беспорядков-то никаких не было. Это на кадрах опять-таки видно, что люди мирно стоят. Да, они там вышли на проезжую часть, но тем не менее, опять-таки, их акция носит подчеркнуто мирный характер. А потом на том же стриме мы увидим, как приезжают силовики, и сразу начинают использовать светошумовые гранаты, значит, сразу начинают стрелять и сбивать людей. По факту не было даже преступления в принципе там, вот на этой территории, на этой площади перемен. А Катю в итоге обвиняют в том, что она вот это несуществующее преступление еще и организовывала, координировала через посредством прямого эфира. Это, конечно, чистый Оруэлл.
Давайте вот объясним, да, что в этом страшного, показывать, что происходит.
Это выбивает все козыри из рук пропаганды, сам по себе стрим. Потому что, когда человек снимает какое-то короткое видео, да, там избивают протестующего, ОМОНовцы стреляют в него, окей. Но власть всегда может сказать, что, знаете, вы показываете только часть правды, потому что, мол, до этого он сам нападал на сотрудников силовых структур, и это была естественная реакция в такой ситуации. Когда же показывается журналистский стрим, он показывает все от начала до конца, в живом эфире, без купюр, без цензуры, то есть ничего здесь невозможно сфальсифицировать. И люди, естественно, видят, что нет никаких фашистов, которые нападают на силовиков, а фашистами называют протестующих, мирных протестующих, пропагандисты лукашенковские. Есть мирные протесты, люди, которые пришли выразить свои взгляды, свою политическую позицию, вышли на улицу, озвучить это и выступают против насилия, против фальсификации выборов, а на них без предупреждения, попыток вступить в диалог, нападают силовики, избивают, используют спецсредства, используют светошумовые гранаты. Власть это прекрасно понимала, и они блокировали эти стримы, начиная с самой кампании.
На данный момент судебное заседание по делу Екатерины Андреевой окончено. Судья объявила перерыв до 16 февраля. Рассмотрение дела начнется в 14:30.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет вакцину уже через неделю и готов сделать прививку в прямом эфире. Иностранные препараты Pfizer, BioNTech и AstraZeneca в Украине ожидают до конца февраля. А российский спутник ВИ закупать не планируют.
Ждет вакцины уже через неделю и готов сделать прививку в прямом эфире. Украинский президент Владимир Зеленский готов своим примером агитировать украинцев вакцинироваться. Дозы иностранных препаратов Pfizer, BioNTech и AstraZeneca ждут в Украине до конца февраля, а вот российский спутник ВИ закупать не намерены.
Никакого подтверждения, что спутник 5 гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И, простите за такое сравнение, это точно не кролики. Над ними экспериментировать мы не имеем права. Поэтому мы договорились только с теми ведущими производителями вакцин, которые подтверждены мировым сообществом.
Владимиру Зеленскому ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На кроликах экспериментируют меньше. К слову, на прошлой неделе авторитетный журнал «Lancet» опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований спутника ВИ. Вакцина защищает от тяжелого течения COVID-19. По плану украинского правительства этапов вакцинации в стране будет 4. В первую волну попадут медики, далее поэтапно вакцинируют всех остальных. Закончить этот процесс украинские чиновники намереваются до конца года и ежедневно отчитываются. Уже договорились о поставках миллиона доз вакцин разных поставщиков. Однако точной даты прибытия ни одной. Иммунологи насторожены.
Можно кратко, он провален. То есть план, он предполагает получение достаточного количества препарата в необходимые сроки. Мы не имеем ни договоров, ни препарата, ни вменяемых сроков, когда мы что-нибудь будем иметь.
Еще в начале пандемии коронавируса Украина присоединилась к международному инструменту равномерного распределения вакцин, сокращенно КОВ. В рамках этой программы Киев планирует получить 8 миллионов доз вакцин. Правда, четких сроков нет. В феврале в Украине ждут 117 тысяч доз вакцины Pfizer, BioNTech, а к началу весны почти 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
Україна використовує всі можливі інструменти надходження цих вакцин до нашої держави. Це є кошти державного бюджету, це є кошти донорів, партнерів, це є і механізм COVAX, в рамках якого гарантовано Україна може отримати вакцину кількості, які забезпечать охопленням до 20%.
Договор о поставці вакцин підписали з китайським производителем Sinovac. Но ефективність цієї вакцини ще не доказана. Якщо іспитання будуть успішними, Україна закупить почти 2 миллиона доз Синовака. Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Александра Устинова говорит, по поводу этой вакцины есть много вопросов.
Учитывая то, что каждую вакцину надо уколоть два раза, это чуть меньше, чем на миллион населения. На 900 тысяч населения нам хватит этих вакцин. Учитывая, что эта вакцина 50% имеет эффективность, делить эту цифру еще на 2.
Однако врач-иммунолог Федор Лапи объясняет, говорить об эффективности вакцин пока рано. Должен пройти минимум год с начала массовой вакцинации. И даже препарат с 50% эффективностью существенно снизил бы уровень пандемии в стране.
Ну, бажано, щоб вакцина вже була, бо Україна одна з небагатьох країн європейського континенту, яка ще не розпочала вакцинацію, але поки що ми маємо синицю в руках. Мріємо про журавля в небі.
Еще одна причина для критики плана вакцинации – цена китайской вакцины. Александра Устинова заявляет, по контракту Украина заплатит за китайский препарат столько же, сколько могла бы заплатить за Pfizer. Депутат утверждает, закупки сорвал лично министр здравоохранения. Мол, Украина могла купить вакцину у более надежных производителей, да и цена могла быть ниже. Но Степанов якобы настоял на китайской.
Этим вопросом стоит заинтересоваться антикоррупционным правоохранительным органом, потому что когда Украину сейчас лишили возможности купить вакцину а у нескольких производителей, б купили только у одного в маленьком количестве и намного дороже с низкой эффективностью, вопрос встает, кому это выгодно.
Глава Минздрава эти обвинения называет беспочвенными.
У нас есть ряд народных депутатов, иногда они сбиваются в целые политические силы, которые у них все построено на лжи и на каком-то хайпе, на желание хайпа.
По статистике, которую 20 января опубликовало социологическое агентство «Рейтинг», большинство украинцев не хотят вакцинироваться против коронавируса ни одной из представленных вакцин. Согласно плану, все группы населения будут прививать от коронавируса бесплатно и добровольно. Правда, Владимир Зеленский заявил, для сотрудников бюджетных учреждений попросит правительство сделать вакцинацию обязательной. Юлия Горичева, Владимир Рунец, Сергей Сивко. Настоящее время. Украина.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну что ж, друзья, продолжим тему вакцин в прямом эфире, в нашем разговоре. Почему украинская власть так сопротивляется вакцинации украинцев спутником ВИ, российской вакциной? В чем политические риски ее применения? И как к российской вакцине относятся ученые-инфекционисты во всем мире и в Украине в частности, особенно после публикации в авторитетном журнале Lancet, где российские ученые заявили о том, что ее эффективность более 90%, но тем не менее какую-либо статью просто так этот журнал не публикует, значит, были основания серьезные у редакции этого журнала опубликовать подобную информацию, которая влияет на медицинское сообщество, на взгляды медицинского сообщества во всем мире. Об этом мы поговорим в студии. С нами Любовь Цибульская, директор группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра. Любовь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединятся Владимир Курпита, врач-инфекционист и иммунолог Борис Донской. Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Расскажите, пожалуйста, вот если бы у вас была возможность привиться российской вакциной «Спутник Ви», и не было бы выбора, да, потому что, ну, российскую вакцину Россия предлагает уже давно, с конца прошлого года, а европейские, западные вакцины могут появиться в Украине только в конце февраля, и то только для отдельных категорий населения, то есть будет на них дефицит определенный. Привились бы вы российской вакциной «Спутник Ви»? Расскажите нам, пожалуйста, и почему. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Любовь, вы в своей статье для издания «Европейская правда» назвали вакцину «Спутник Ви» вакциной против евроинтеграции. То есть вы перевели эту дискуссию из медицинской плоскости, да, в которой она ведется уже давно, в политическую. Ну, наконец-то, да, вот нужно уже как-то это дело разъединять, потому что, наверное, стоит смотреть не только на медицинский аспект этого вопроса. Расскажите, почему эта вакцина против евроинтеграции для Украины?
По-перше, тут варто сказати, що Росія інструменталізує буквально усі явища, в тому числі свою вакцину. Так, вона використовує її як зброю, і ми це помітили, оскільки ми є аналітичною групою, ми помітили активність Росії і її агентів як в Україні, так в Росії, так в Європі, конкретно пов'язаної з вакциною. І ми чітко побачили, що метою Росії є підрив довіри до урядів, якщо ми говоримо про Україну, до українського уряду, і підрив послаблення української євроінтеграції, тобто наших зусиль направлених на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Адже вона стверджує, що Європа активно вакцинується, натомість Україна залишається без вакцини.
Ну, це так, Любов.
Так, але це не означає, що це треба політизувати. Це є якась низка причин, правда? І це не означає, що нам не варто рухатися до Європи. Ось, тому, говорячи про інструменталізацію подібних речей, Росія таким займається давно. Тобто ми відслідковуємо інформаційне поле, ми дивимося, спостерігаємо за тим, як Росія веде гібридну війну. І це один з прийомів Кремля.
Любовь, ну, может быть, это рыночная борьба, да, ну, действительно, почему бы не бороться за украинский рынок, который Украина будет покупать эту вакцину или ее делать на основе российских технологий, давно это предлагают. Почему это именно, ну, вот политический вопрос с вашей точки зрения? Сейчас все производители вот борются за рынки, да, пытаются побыстрее их сертифицировать, эти вакцины, наверное же, не только потому, чтобы спасти человечество, но и подзаработать.
По-перше, тут треба розділяти, так? Треба говорити про якусь наукову риторику. Якщо ми знаємо, що ця вакцина ще не є вакциною доведеної ефективності, значить ми не можемо стверджувати, що вона є ефективною. Це те, що Росія вже використовує. Тобто вона вже просуває тезу, що всі інші вакцини погані, а її хороша, хоча ми ще цього точно не знаємо, тому що ще не закінчився третій етап тестування. По-друге, риторика Кремля щодо інших вакцин, вона також викликає дуже багато питань. Адже вони стверджують, вони використовують кожен випадок летальний, чи випадок, де вакцина не спрацювала. Будь-яку невдачу вони використовують на свою користь. І показують це як таку геополітичну поразку цих країн і цих виробників. Відповідно, ми розуміємо, що Росія переслідує політичні цілі тут.
Любовь, ну вот давайте нашим слушателям поясним, да, сейчас продолжается пандемия коронавируса, люди напуганы, есть вакцина российская, ее предлагают, украинская власть не хочет допускать вакцинацию украинцев спутником ВИ. Почему украинцам не стоит вакцинироваться спутником ВИ?
Тому що ми ще не знаємо точно, що вона є ефективною, тому що ми воюємо з Росією, тому що Росія використовує цю тему проти нас в інформаційному полі. І тому що є вакцини з кращою вже доведеною ефективністю від наших західних партнерів. Ті партнери, які не надсилають свої війська і не вбили 13 тисяч українців. Саме це буде використано і проти санкцій. Тобто, якщо ми купуємо, або, звісно, Росія запропонує це ще безкоштовно, і це також буде питанням дискусії великої і питанням тиску. Якщо ми придбаємо цю вакцину, тоді назовні це виглядає, що і війни немає. Ми 6 років стверджуємо про те, що треба тиснути, треба зберігати санкції, тому що наскільки людей загинуло, стільки території загарбано. А тепер ми беремо вакцину у нашого ворога, відповідно, нащо ж тоді тримати санкції? Давайте тоді Росія буде використовувати це як інструмент. Я би тут більше говорила про те, що цю вакцину Росія використовує як гуманітарну допомогу, яка щоразу перетворюється на інструмент політичного впливу. Так як це було на початку пандемії, так як це було на Донбасі насправді. Ось, і це той самий випадок.
Ну, от тут можна, да, вспомнити, що, несмотря на війну, Україна продовжує закупати електроенергію, допустим, у Російської Федерації, що теж виглядить странно. Ну, от давайте у наших слушателів спросим, с вашей точки зрения, ну, политически оправдано ли покупать Украине вакцину «Спутник Ви», когда она уже давно ее предлагает ради спасения вот, жизни украинцев? Доверяете ли вы этой вакцине «Спутник Ви»? Давайте к врачу обратимся, инфекционисту, старшему преподавателю школы здравоохранения Национального университета Киево-Могилянской академии Владимиру Курпите. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, как вы относитесь к этой вакцине «Спутник Ви»? Разделяете ли вы вот настороженность со стороны инфекционистов, научного сообщества по отношению к ней? Ну вот много говорилось в мировых изданиях о том, что и публикации ну, научные, там были большие куски, вопросы к самому проведению первых этапов испытания. Вот не совсем оно все с точки зрения вот, западных ученых было... убедительно выглядело, так сказать. Вот вы верите в эффективность этой вакцины или считаете ее тоже вот таким гуманитарным оружием, поэтому и навязывает его Россия всему миру?
Ну, я бы разделяв зараз наукові, наукову ситуацію разом з політичною ситуацією, і абсолютно погоджуюсь з пані Цибульською, що Росія використовує будь-який момент з тим, щоб політизувати його. Навіть реєстрація вакцини в Росії відбулася в серпні місяці, за місяць до того, як розпочалася третя фаза клінічних досліджень. Але якщо брати наукову точку зору, то 3 лютого в такому великому відомому закордонному виданню, яке називається «Lancet», була опублікована стаття про результати перших досліджень російської вакцини, яка була перевірена в тому числі незалежними експертами. І незалежні експерти визнають, що результати, які представлені, вони є достовірними. І ефективність вакцини дійсно досить висока. Вона складає 92% майже. Є декілька запитань, які стосуються до цієї статті, і, зокрема, тим, що я знайомився якби з даними. Ну, по-перше, поки що представлені дані тільки з самої Росії. У той же час дослідження проводились також в Об'єднаних Арабських Еміратах, Венесуелі і Білорусі, і з них даних поки що немає. Друге, це те, що важливо знати, особливо на непідконтрольних територіях, де вакцина буде надаватися, це те, що дві дози, які робляться, вони не однакові. Перша доза використовує один тип вірусу, друга доза якби використовує другий тип вірусу. В них різні маркування, через це, ну якби, власне кажучи, це ускладнює саму логістику. І третє, ну є декілька там неспівпадінь, які полягають в тому, що коли порівнювали, наприклад, групу плацебо і групу вакцинованих осіб, то нас такі непередбачувані реакції після вакцинації в групі плацебо були вищі, ніж в групі якби вакцинованих. Тобто ці речі потребують додаткового вивчення, і ми повинні розуміти, що, власне кажучи, результати, які були представлені, вони представлені Інститутом Гамалеї, який є зацікавленою особою, і не було жодної третьої сторони, яка би детально оцінила ці дані. Через це ті сумніви, які поки що ставлять закордонні вчені, хоча вони вітають якби публікацію цих даних, оскільки публікація досить широко представлена. Проте я хочу наголосити, що Україна дуже ризиковано отримувати будь-які біологічні препарати з країни-агресора, оскільки ми, власне кажучи, не знаємо, що в цих партіях може врешті-решт привести. І нагадаю, що Росія є виробником як хімічної зброї, так і не припинила розробку біологічної зброї. Це якби є ризики саме для України, як країни, яка потерпає від військової агресії.
Тобто, може бути така некая провокація зі сторони Російської Федерації, якщо у української влади з'явиться політична воля. Володимир, а от касательно цієї публікації в Ланцеті, це російські учені, автори цієї статті?
Так, звичайно, це російські вчені під головуванням Логунова, який є розробником цієї вакцини з Інституту Гамалеї. Але, як я вже сказав, сама стаття пройшла так звану піар-оцінку, тобто коли її оцінювали незалежні експерти, і матеріали, які були представлені, теж оцінювали незалежні експерти. Збір інформації здійснював Інститут Гамалеї, обробку інформації здійснював Інститут Гамалеї.
Ви допускаєте хоча б малейшу можливість, що тут, купили цей журнал, да, точнее, не этот журнал, а вот этих независимых исследователей. Возможно ли подобное в Ланцете?
Ні, дивіться, тобто дуже сумнівно піар-рев'ю якби купити, тому що його роблять реально люди з різних країн з високою репутацією, але первинна документація, яка надається, це є узагальнена інформація, яку зібрали дослідники. І якщо проводиться дослідження, зазвичай її проводять незалежні організації. Оце є основний якби сумнів зараз до російських даних, оскільки сама інформація зібрана саме Інституту Гамалеї. Я думаю, що пройде ще якийсь час, ми отримуємо більше інформації. В мене особисто немає сумнівів, що ефективність вакцини буде хорошою. Росія є великим виробником вакцин, і, власне кажучи, тут ризики стоять не стільки там в Україна має припинити дискусію, що вакцина якби буде неефективною. Ми абсолютно маємо чітко розуміти, що це питання національної безпеки, питання політики, і рішення, які мають прийматися, мають прийматися саме в площині безпеки щодо провокацій і стосовно політики.
Владимир, еще к вопросу к вам, как к врачу. Вас не настораживает то, как Российская Федерация навязывает эту вакцину, да не только ведь и Украине, да, да и по всему миру. Вот Нью-Йорк Таймс недавно опубликовал исследование о том, что Россия дискредитирует другие вакцины. Вот сейчас руководство многих государств предлагает Российская Федерация, ну вот, либо продать им эту вакцину, либо организовать ее производство на их территории и в Латинской Америке, и в Западной Европе. Вот вообще это нормальная ситуация в медицинском мире, в мире препаратов. Что-то не видно, чтобы, ну вот, западные производители, тот же BioNTech, они навязывали эту вакцину, ну, Украине, да, или европейским странам, или Америки.
Ну, і це є якраз ті особливості, про які говорила колега попередня, що будь-які заходи, які здійснює, на жаль, країна-агресор, вони є політично вмотивовані. І це дуже прикро, оскільки якби за цим втрачається і науковий, і медичний сенс. Ну, що викликає сумнів в багатьох дослідників, це те, що зараз Росія зобов'язалася, чи має укладені контракти з 50 країнами, проте не було підтверджено, що потужності по виробництву цих вакцин є ну, такі великі. І, власне кажучи, це запитання, чи взагалі вони зможуть виробити таку кількість вакцин, чи ця вакцина буде якісною, оскільки, ну, наприклад, Україна припинила постачання якби препаратів там у 2013 року з Росії, в тому числі через те, ще до Революції Гідності, оскільки російські заводи не могли підтвердити сертифікати належної виробничої якості. І таким чином, на яких заводах буде вироблятися ця вакцина, ну, зараз відповіді немає.
Ну, от ще отмечу, що 19 января цього року Верховна Рада внесла змінення в закон про лікарські засоби і там этими изменениями запретили порядок экстренной регистрации препаратов, которые разработаны в государстве-агрессоре, то есть в Украине, да и не может, собственно говоря, быть зарегистрирована эта вакцина «Спутник V», Владимир, правильно я понимаю?
Ну, саме з цієї точки зору, що Росія може використати це як агресію, оскільки в нас, власне кажучи, з ними йдуть бойові дії. Проте, я думаю, що Росія буде точно постачати на непідконтрольні території Донбасу, якби цю вакцину, і ця вакцина вже використовується в Криму окупованому, ну, про це відомо, кого примусово, кого добровільно, але якби вакцинація там уже йде.
Владимир, а можна допустити, що на непідконтрольних територіях України і в Криму відбувається, ну, тестування цієї вакцини, ну, от як сказав Володимир Зеленський, що українці не кролики?
Ну, мені офіційно поки що це не зроблено, тобто офіційно Росія повідомляла про те, що третя фаза попередньо завершена, вони 20 тисяч якби обробили даних, а провакцинували у себе, ну, наскільки я пам'ятаю, близько 800 тисяч там чи до 1 мільйона. Це невеличка кількість якби самих громадян Росії. Через це я не впевнений, що це можна назвати дослідженнями, якщо така вакцинація здійснюється. Радше це така політика агресивна саме керівництва Російської Федерації.
Напомню, номер прямого ефіру 0800 300 403. Вот по нашій інформації, в неподконтрольном Луганске на прошлой неделе уже началась вакцинация російської вакцини «Спутник V». Может быть, вы нас слушаете в Луганске, может быть, вы вакцинировались этой вакциной или ваши знакомые, расскажите нам об этом, пожалуйста. С нами преподаватель школы здравоохранения Национального университета Киево-Могилянская академия, инфекционист Владимир Курпита и Любовь Цибульская из Украинского кризисного медиа-центра. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Я Александр, из Луганской области. Значит, для начала я маленькую информацию, потому что вы же вели передачу, не слышали. Значит, полчаса назад по новинам, значит, в новинах по громадскому радио объявили, что никакой вакцины на февраль месяц, тем более в первой половине, нам не дадут. А дадут аж в конце апреля, то есть квітня місяця. Це було півгодини назад, я за що купив, зато продаю. Тепер друге. Значит, Якщо не стоїть, ну, питання таке, ні, ще поки без питання. Значить, як ви говорите, дискредитують Росія другі країни, там, ну, в частності Америку, там Англію, да, хоча в неї в Англії не було своєї, не американської проблеми. Ну так дискредитують не Росія же їх, дискредитують вони самі себе, тому що вмирають люди, дійсно вмирають. І є то, що Росія все це ставить, допустим, в ізвісність весь мир. Ну так як надо проти неї же боротися? Тепер третє, слушайте, раз ми по політичним питанням не збираємося вакцинувати своїх людей, людей нехай умирают. Значит, а не стоит ли нам вообще от политического газа отказаться, который мы берем, от политической электроэнергии, которую сейчас полным ходом закупаем, ну, от политического, так сказать, донбасского нашего фактически угля, который продает нам Россия, и уже мы его там покупаем. Ну, и целая куча там на 47 миллиардов долларов, еще целая куча всевозможных товаров, в том числе и сало. Вот.
Ну, скажите, но это не странно, да? Вы не видите в этом странности какой-то, воевать с Российской Федерацией и брать у нее вакцину?
Да, вообще-то странно, конечно. Ну, значит, так воюем. У Гитлера не покупали, Гитлер у нас уже ничего не покупал, когда воевали с Гитлером. Ну, значит, воюем там, всем выгодно. А то, что навязывают, вы говорите, слушайте, ну как, это реклама, ну, конечно, им выгодно. А как невыгодно продать свой товар, который они сдали? Тем более, в Украине столько мощностей, я вам скажу. Харьков, один Харьков, да там, бог ты мой, какие ученые, какие замечательные. Все новинки медицинские, харьковских именно ученых по медицине, вы понимаете. Только что-то надо придумать, там аппарат Елизарова, еще что-то. Харьков. Чего ж не выпускать? Слушайте, 92%, весь мир знает. Ну и ладно, мы такие сами умные. Это Германия, она что, дурнейша за нас. Заказали себе уже неограниченное количество этих самых, этих вакцин, понимаете?
Каких вакцин? Российских?
Да, русских. Именно
еще
Германия.
Не сертифицировано спутник Ви, насколько я знаю, в европейскими регуляциями.
Да, этот самый. Ну, сказали, что Евро теперь должна. Им мало того, что журнал Lancet, что в ООНе все это, Всемирная организация здоровья. А Евро, ну правильно, это действительно война, информационная война. А смотрите, что я хотел сказать. Елки-палки.
Собирайтесь пока с мыслями, я пока Любови Цибульской задам вопрос. Любовь, а вот получается такой Цусванг, да, Украина находится, не вакцинирует плохо, вакцинирует российской вакциной плохо, то есть в любом случае плохо, и украинцы-то недовольны.
Абсолютно, я з вами повністю погоджуюся. Я про це писала, що насправді треба було всю цю розмову починати давно і передбачати подібні ризики, зокрема інформаційні, так само давно. І українська влада мала би про це знати і займатися стратегічними комунікаціями. Тому що зараз будь-який крок вправо чи вліво, там може бути прірва. І якщо ми почнемо вакцинуватися російською, прірва вже очевидна, ми вже описали, яка може бути, які ризики є. Якщо ми будемо затягувати і чекати європейську вакцину, так само ми розуміємо, що ось буде така подібна думка превалювати в нашому суспільстві. Якщо ми, наприклад, закупимо китайську вакцину, тоді ми ризикуємо втратити стосунки з європейськими партнерами, з американським партнером, тому що тоді це підриває до нас довіру, оскільки Росія буде розкручувати максимально цей наратив про те, що ми купуємо вакцину тих, хто безпосередньо і почав коронавірус. Відповідно, дійсно, ситуація дуже складна, і українська влада повинна шукати максимально швидко рішення для цієї ситуації.
А як вам поведення європейських партнерів? Ну, от достатньо мало вакцин Україна отримає в кінці февраля цього року, да і вообще будет отставать по темпам вакцинации от Европейского Союза. В чем причина? Не хватает там вакцин или Украина, ну, действительно, страна третьего мира для западных партнеров?
Насправді, я думаю, що це треба питати у представників МОЗу, коли вони зробили цю заявку і коли вони почали переговори. Я, на жаль, не можу відповісти на це питання. Проте, очевидно, що те, що ми зараз бачимо, наша аналітична група, що криза, зокрема, суспільної думки є практично в усіх країнах. І коли мова йде про вакцинацію, кожен сам за себе, кожен бореться за вакцину як може. Є країни, в яких, так само, як зрештою і у нас, є проблема з небажанням вакцинувати вакцинуватися в принципі. І тут варто згадати колосальні інформаційні зусилля Росії щодо антивакцинації. Тобто ми знаємо, як було, яка була кампанія інформаційна проти вакцинації ще позаминулого року, коли була кампанія проти кору, так, і вона була надзвичайно поширена в Сполучених Штатах, і через соціальні мережі вже доведено, що Росія намагалася повпливати на суспільну думку. Тобто тут комплекс проблем. Тут не проблема лише вакцинація чим, а проблема так само вакцинуватися чи ні, і як змусити населення вакцинуватися, в принципі, оскільки воно не довіряє жодній, чи то російській, чи то китайській вакцині. И это так само информационная работа.
Вопрос Владимира Курпития. Владимир, а вот эта публикация в Ланцете, это шаг к регистрации спутника ВИ европейскими регуляторами? Я так понимаю, что Всемирная организация здравоохранения уже, благодаря вот этой эффективности, более 90%, признала ее эффективной, потому что они вроде бы более 70%, если вакцина эффективна, они считают ее эффективной. Может ли Европа зарегистрировать спутник ВИ и начать массово им колоться?
Відмінність, дійсно, це крок для того, щоб пройти реєстрацію офіційно. Відмінність від офіційної реєстрації – це те, що надається значно більше матеріалів відповідному регуляторному агентству. Я би хотів нагадати, що в Європі регуляторне агентство Угорщини вже зареєструвало російську вакцину, і це теж такий певний прецедент щодо агресивної політики Росії по поширенню своєї вакцини. Але так, безумовно, будемо дивитися на ті результати, які надасть Європейське медичне агентство, яке реєструє вакцини. І ви абсолютно праві, коли аргументували, що для того, щоб вакцина застосовувалась в будь-якій країні, Німеччині, про яку говорив там слухач чи якийсь інший, має хтось зареєструвати її. Тобто публікація в журналі недостатня для того, щоб її використовувати. І в Україні так само, що якщо ми хочемо, щоб в Україні ця вакцина застосовувалася, її має зареєструвати Міністерство охорони здоров'я.
Кроме Венгрії, офіційно спутник ВІ зареєстрирован на даний момент в 16 странах. Це Росія, Білорусь, Сербія, Аргентина, Болівія, Алжир, Палестина, Венесуела, Парагвай, Туркменістан, Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Республіка Гвінея, Туніс і Арменія. Владимир, а не знаю, знаєте ви чи ні, в Європі касательно політичних рисків від вакцинації спутником ВІ, знають об этом, може бути, іменно поэтому до сих пор Європа не сертифіцировала цю вакцину і, може бути, не сертифіцирує її по яким-либо предлогам.
Дивіться, дуже довго очікували, власне кажучи, результати досліджень, тому що було всі розуміли, що реєстрація в Росії вакцини ще до навіть початку офіційного клінічних досліджень переслідує саме політичну мету, щоб продемонструвати першість. Навіть назва вакцини «Спутник ВІ», вона якби ж асоціюється з супутником, який запущений був першим саме Радянським Союзом. Це аналогії, які були чітко зрозумілі. І через це в Європі не поспішали з реєстрацією. Зараз, коли публікація зроблена і вона пройшла оцю оцінку, я думаю, що в Росії з'являються шанси на те, щоб подати ці документи, але пакет документів значно більший, аніж на публікацію в статті. І чи зможуть вони подати ці документи досить швидко, побачимо за декілька тижнів, напевно.
А вообще, какая школа сильная в Российской Федерации, иммунологии, институт Гамалеи, могли ли они сделать действительно качественную, хорошую вакцину в такие сроки, как считаете?
Росія є одним з потужних виробників вакцин у світі, ми маємо це визнати. І вона була, і Радянський Союз був потужним виробником вакцин, Росія стала його послідовником, власне кажучи, вона перейняла всі ці активи, собі забрала, і зараз вони продовжують виробляти ці вакцини. І я нагадаю, що Радянський Союз був великим таким лідером у розробці біологічної зброї, через це я і кажу, що застосування російської вакцини можна сприйняти як використання біологічної зброї. Через це Україна має дуже чітко встановити оці запобіжники, щоб не допустити поширення інших захворювань на своїй території, які можуть виникнути в результаті вакцинації.
Последний вопрос к вам. С такими темпами, с какими Европа, западные страны делятся с Украиной вакциной, когда будет вакцинировано население, какую стратегию вообще сейчас выбрала украинская власть для того, чтобы пройти эту пандемию? Вот совсем скоро в эфире «Радио Свобода» будет главный врач-иммунолог Украины, ответит на этот вопрос. Ну вот ваши оценки.
Ну, дивіться, Європа ніколи не говорила, що вона поділиться з Україною вакцинами. Україна є частиною Коваксу. Це така міжнародна ініціатива, де Європейський Союз фінансує для нас, в тому числі, ці вакцини. І дійсно у світі зараз є такий вакцинний націоналізм, його називають, коли кожна країна або об'єднання намагається спочатку вакцинувати своє населення.
Крім Росії, да, Владимир?
Крім Росії, да. Тут дуже важливо саме від переговорів, які проводить Міністерство охорони здоров'я, а також від тих коштів, які були виділені на закупівлю вакцин. І ми декілька місяць тому була насправді публікація, що насправді Україна провалила переговори з американськими розробниками вакцин, і навіть було названо прізвище когось з високопосадовців адміністрації президента чи в офісі президента, але далі подальше розслідування так і не було завершено, і результати його ми не знаємо далі.
Спасибо большое. Это были Любовь Цибульская, директор группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра и врач-инфекционист, старший преподаватель школы здравоохранения Национального университета Киево-Могилянская академия Владимир Курпита. Мы говорили о том, зачем Россия навязывает свою вакцину Украине и миру, и стоит ли украинцам ею вакцинироваться. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
На пути из Донецка в Луганск расположены три города – Зугрес, Торез и Снежное. Но проезд между Ордо и Орло закрыли еще весной 2020 года. Как живут люди на границе двух территорий? Репортаж телепроекта «Донбасс Реалии».
Один из небольших городков на пути из Донецка в Луганск – Зугрес. На въезде в город уже перекрашенное в цвета группировки ДНР название и надпись «Основан в 1929 году».
Была первая Зуевка, потом построилась эта станция. От станции уже строился город Зугрес.
В основном местные работают на Зугрес-2, Зуевской ТЭС. Но в целом с работой в городе проблемы.
Уезжают, потом приезжают. Текучесть здесь кадров.
Работы в городе не хватает не всем, но на станции работает много людей. Я думаю, около 2000 точно.
Большая часть населения работает на Зугрес-2. Получается, на Зуевской ТЭС. Меньшая часть населения работает по Донецкам, по Харцистскому, по области. Работы, может быть, и хватает, оплата труда низкая. Из-за этого не все имеют выдержку этого напряга.
В конце 2018 года на ТЭС нарисовали самый большой флаг, так называемый ДНР, площадью в 2000 квадратных метров.
Мы уверены, что наше знамя и в дальнейшем будет укреплять наш патриотизм и вести нас к новым трудовым победам.
Проблем с продуктами и медикаментами нет. Вот только не на все хватает денег.
Вроде бы вот я, что нужно было, только дорого сильно. Вот я в Зугрес, в Харцист, например, езжу. У мужа, мужа слепой он, и вот Азарга. Азаргу я там брала 1050, сейчас тоже стало там 1175. А здесь 1350.
Оно все есть, но оно все очень дорогое, поэтому нехватка только денег у нас возникает.
13 августа 2014 в Зугресе под обстрел попали частные дома и городской пляж на берегу реки Крынки. Тогда погибли 19 человек.
Кроме того, было еще 4 зоны поражения. Стадион, школа, гаражи и территория щебеночного завода.
Сейчас в городе тихо. И местные говорят, даже если бы была возможность, то из родного города уезжать не хотят.
Город стал грязнее, потому что нехватка людей рабочих, которые могут поубирать улицы из-за маленькой зарплаты. А так, в принципе, прям кардинально не изменилось, как по мне. Многие предприятия только позакрывались, многие развлекательные места для развлечения закрылись. Я бы не уехала, я город свой люблю.
Об этом не задумывался, но скажу, если бы даже и задумывался, наверное, бы не уехал. Вот у меня здесь родители, я здесь вырос, я здесь родился.
Город Зугрес известный также своим водохранилищем, куда местные ездят на отдых и рыбалку. И совсем рядом находится одно из любимых мест дончан – ландшафтный парк Зуевка. Но мы уже свернули не туда. Возвращаемся на дорогу в Луганск. Следующий город – Торез. На улицах Тореза много магазинов и ларьков. Здесь продают все подряд – пуховики, рыбу и новогоднюю мишуру. Всю продукцию возят в основном из России.
У нас фирмы привозят нам с России. Нам приходят поставщики. Мы заказываем, нам привозят. Перебоя никакого нет. Что заказали, то и привезли.
Разная Россия, потом Луганск, Донецк.
Россия. Российские теплицы, да, баньки.
Несмотря на ассортимент продуктов, проблема в том, что покупательская способность упала еще больше, жалуются продавцы.
Слабо упало вообще, в связи с этими болезнями все упало.
Закрытая граница с так называемой ЛНР людей сейчас здесь беспокоит мало. Некоторые даже рады. Как и закрытым КПВВ. Боевики так и не выпускают людей на подконтрольную Украине территорию, несмотря что на той стороне пункты пропуска открыты.
Я понимаю, что если открыть сейчас между ЛНР и ДНР дорогу, все пенсионеры рванут через станицу Луганскую на Хохлянду за пенсиями. Это вынужденная мера.
До войны в Торезе работало около 20 промышленных предприятий, которые и кормили город и его жителей. Сейчас проблемы, как и везде, в оккупации. Работы мало, зарплаты низкие.
Ну, прогресс Лутугина, Яблуневка. Так, конечно, желательно было бы, чтобы больше работы было. Ну, такая ситуация, что держаться, потому что надеяться на лучшее.
Работы мало сейчас. Вообще тяжело с работой. Я не знаю, у меня муж работает на шахте, но зарплата маленькая. Поэтому с работой тяжело.
Шахты очень мало. Одна-две шахты и все. Это в основном предпринимательство.
За годы войны город изменился, говорят местные.
По промышленности в худшую. А люди стали немножко другие. Начали более ценить друзей, более как-то сплоченнее стали. Кто был не от мира сего, так сказать, не нашей формации, они ушли. Остались самые преданные.
Ну, лучшие навряд ли. Ну так все ровно.
Что у нас исчезло? Доброта людская исчезла за это все время. Люди стали жестче. А так, инфраструктура, конечно, страдает.
Но уезжать из родного места желания у многих оставшихся тут нет.
Но я в этом городе родилась, я в этом городе выросла, создала свою семью. Я этот город очень сильно люблю. Он очень уютный, он очень компактный.
И последняя точка на нашем пути – Снежное. Шахтерский городок среди терриконов. Сейчас на въезде в город, рядом со Снежинкой, до сих пор знак СССР.
Моя Шахтерская моя земля.
До начала войны в городе работали угольные шахты, завод химоборудования и машиностроительный, который делал детали для «Моторсич». Сейчас он тоже работает, только теперь продукцию отправляют в Россию. А местные шахты практически все замерли.
СМЗ – единственный завод у нас, который сейчас работает. Но там они, по-моему, то ли 4 дня в неделю работают. Ну, работают. Шахты, конечно, закрытые. Одно... Заря у нас, по-моему, одна работает.
Вот я на заводе работаю, авиатех, машиностроитель. А так, у фермеров, у колхозов.
Войну пережили. Мы здесь все это видели на своих глазах. Вот. Мы патриоты. Честно говорю, мы патриоты. Вот. И никуда даже мы не думали. Война была. И сейчас тяжело, очень тяжело. Зарплаты маленькие, это честно.
Снежное – один из ближайших к Луганской области городов. И закрытые с весны границы между так называемыми республиками здесь надоели многим.
Проблема, конечно, туда попасть. Это плохо. Вот у меня ребенок поступил в университет имени Шевченко. Но я хочу сказать, что мы туда не можем попасть.
Только через Дебальцево как я слышала. Но там только у кого свой транспорт.
Ну, во всемирные новостные сводки Снежное так и попало после трагедии MH17. В июле 2014-го малазийский Боинг упал рядом с городом. Тогда погибли 298 человек. В день трагедии БУК, из которого боевики сбили самолет, везли по оккупированной территории Донецкой области, как раз проезжая и Торез, и Зугрец.
И о погоде. Завтра, 10 февраля, в Донецкой и Луганской областях ожидается мокрый снег. Температура ночью опустится до 2 градусов мороза. Днем 2-5 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам темы для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Если вы живете на неподконтрольной территории, можете при желании рассказать нам свою историю. Ваше имя не будет раскрыто. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».